«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресуем свои вопросы доктору экономических наук Сергею Смирнову. Доброе утро, Сергей Николаевич.
Всем хорошего дня.
Первый разговор предлагаю начать с данных, которые сегодня публикуют. Я просто помню, что это прежде называлось институтом, поэтому сейчас немножко спотыкаюсь об это. РГСУ, Российский государственный социальный университет. Прежде был институт. РГСУ опросил, причем, по-моему, даже не указывая, какую группу респондентов, и выяснил, какой пенсии желали бы россияне. Но самая обобщающая цифра, 76,8% считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Не нужно удивляться такой амплитуде большой, потому что вот в эти, я округляю, 77%, там входят и те, кто хочет пенсии не больше 20, не больше 25. Ну, в общем, 30 тысяч – это все равно предел мечтаний получается для абсолютного большинства. Но это же мало. Ну, по меркам Москвы это вообще мало интересно.
Вы знаете, Сергей, и у нас же средний размер пенсии, госпожа Голодец тут говорит,
да,
после февральской индексации, ой, боже мой, ты
13 600 рублей
где-то там, да, на 500 рублей увеличится пенсия, да, но это на самом деле смешно, я понимаю, ничего здесь не изменишь, это грустно.
Это цифры,
объективно,
а
да,
это люди
объектив.
Желают, то есть люди не могут пожелать большего, чем 30 тысяч рублей.
Ну, 30 тысяч, на самом деле, это приблизительно та величина, которая в соответствии с нынешним законодательством пенсионным вы можете получить, если у вас высокая заработная плата, если вы не относите к категории там, государственных гражданских служащих, типа той же госпожи Голодец, да, и других лиц, которые в пенсионном возрасте работают в правительстве. В общем, основная... Вот 30 тысяч плюс-минус – это практически максимальная величина, если у вас хорошая заработная плата, если у вас нет никаких корпоративных доплат, если вы тупо в лоб по пенсионному законодательству нынешнему действуете.
Рядовой средний гражданин, для него это действительно максимум, на который он в принципе может рассчитывать.
Это в принципе максимум, на который он может рассчитывать. Дальше уже, если вы хотите жить лучше, то здесь приходится использовать альтернативные документы, альтернативные варианты. И мне кажется, вот те новеллы, которые сейчас рождаются в Минфине, в Минтруде и так далее, мне кажется, что они как раз ориентированы на то, чтобы отношение к пенсии у нас в России, могу ошибаться, конечно, это мое субъективное мнение, относится, чтобы пенсия в России воспринималась как пособие по старости, пособие по достижению пенсионного возраста. Да, говорит правительство, мы вам обеспечим 1,5 прожиточных минимум, может быть, 2 прожиточных минимум, когда будет все хорошо, но если вы хотите получать 3, 4, 5, 10 прожиточных минимумов, вы должны сами о себе позаботиться. То есть другие инструменты накопления.
Вы полагаете, что сейчас нужно исходить из того, что для нынешнего пенсионера пенсия – это основной источник дохода?
Но
это
для неработающего пенсионера, хотя так трансформация
происходит. В чем тогда контраст? Вы говорите, что вот есть некие новеллы, которые изменят отношения. Но, по-моему, сейчас отношение таково, что никто всерьез не рассчитывает жить на одну пенсию. Хотя такие, конечно, граждане есть.
К сожалению, никто не рассчитывает, но многие не могут жить по-другому. Вы понимаете, вот то старшее поколение, у которого нет имущества, да, у которого нет финансовых активов, и, к сожалению, таких большинство. Но мы только что же слышали замечательный комментарий, вот я сидел в предбаннике, извините за вульгаризм, и слышал комментарии Сергея Доренко на сей счет, да, вот по маргиналам, по этим маргинальным поселкам и так далее. И вот, к сожалению, таких абсолютно большинство. И это беда страны, как мне кажется.
Наш слушатель Юрий утверждает, что 25-30 тысяч – это нормально даже для московского пенсионера. А средняя пенсия, она вместе с Голодец и товарищи считается или как? Да, это же средняя пенсия. А если высчитывать среднюю пенсию, вот эти вот сколько там, 13 тысяч... сколько-то сотен, она средняя с учетом тех пенсионеров, которые получают еще все эти описанные вами ранее надбавки?
Вы знаете, Росстат дает разные категории пенсионеров, и это вот 13 600, это тот класс пенсионеров, это без учета пенсии госпожи... Ну, у госпожи
тех,
Голодец
получает...
только в этом году 55, да, скажем так. Вот, но это те пенсии, которые получают по действующему пенсионному законодательству о государственных трудовых пенсиях. Поэтому такая величина.
Я напоминаю, что в студии Сергей Смирнов. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК, говорит МСК-бот в одно слово латиницы. Адресуйтесь к нему. И телефон прямого эфира 7373 94 8, код 495. Это для звонков в прямой эфир. А накопительную часть пенсии разморозят. Через НПФ можно сильно увеличить пенсию. Это вопрос от Константина.
Вы знаете, Константин, мне кажется, что в существующем формате накопительную часть пенсии размораживать не будут. Вы знаете, что сейчас очередной мораторий, если мне не изменяет память, на 3 года, и, безусловно, будут другие форматы. И понятно, что пока не наступит нормальный экономический подъем, пока не начнут расти заработные платы, размораживание накопительной части на самом деле или, опять, дополнительные взносы в эту накопительную часть, они означают увеличение трансфертов из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда. На это, я так полагаю, правительство не пойдет. И поэтому вот эти новеллы давайте добровольно накапливать. Да, вот то, о чем говорит Силуанов и его команда.
А зачем, в принципе, правительство вот так вот медленно и постепенно ввязывается в эту историю? То есть сперва заморозка, продление заморозки, еще одно продление. Однажды кто-то наверняка проговорит вслух, что мы окончательно отказываемся от этой накопительной
безусловно,
части.
Безусловно,
да. Это дает в бюджет 340-350 миллиардов в год. Это не так уж много. Во-первых, это примерно столько же, сколько собирает ГИБДД на штрафах за год. Зачем вот эту социальную напряженность растить? Почему как пластырь вот в один раз не оторвать и не сказать, все, мы накопительной частью больше не занимаемся, те, кто успел в свое время в этом участвовать, они, пожалуйста, вы получаете, а дальше мы больше вот по этой схеме не работаем. Почему так продолжительно и, ну, с такими социальными, как мне кажется, рисками это происходит?
Вы знаете, по-моему, без всяких социальных рисков, потому что мы знаем, что доходность наших накоплений, во всяком случае, тех, кто не перевел в негосударственные пенсионные фонды накопительную часть в свое время, да, доходность была, я помню, я успел поучаствовать 3 года в этой системе, я помню, за какой-то год мне прислали 3 копейки вот моего дохода. Реально 3 копейки, понимаете?
Смотрите, а социальные риски, это же не то, что обусловлено реальными денежными какими-то показателями. Просто мы, журналисты, каждый раз, когда продлевается этот мораторий, пишем большую-большую публикацию о том, что в очередной раз, черт побери, заморозили, в очередной раз продлили. Я про этого рода напряженность говорю. Почему однократно не принимается решение, что все, больше нет этой
накопительной? А вы знаете, Сергей, я выскажусь парадоксальным образом, потому что мне нравится, что не сразу обрубают. Это значит, все-таки идут какие-то дискуссии в правительстве, значит, нет какого-то единодушия. Это, слава богу, то есть, на мой взгляд, все-таки происходит некий комплексный анализ проблемы. И вы обратите внимание, сначала год, да, а потом сразу 3 года. То есть, понятно, куда все это идет, но, видимо, лучше уж обсуждать, чем резать сразу.
Приглашаю слушателей к этому разговору. 7373948, это телефон нашего прямого эфира. Вы с нами, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
Вы знаете, у вас гость говорит какие-то сказки. Вот у меня... заработная плата была 250 тысяч рублей, достаточно хорошая, да?
Очень вот,
по-моему. А пенсию положили, так сказать, 17 800. И какие там 30 тысяч, скажите, пожалуйста. Накопительная история, это все с этими вот накопительными фондами. Да, я вступал в накопительный фонд, который по выходу на пенсию предлагает выплачивать какое-то время, там, лет 10-15 по 1000 рублей добавить к пенсии. Но это не серьезно же.
Андрей, тут есть еще один очень важный момент, который влияет на размер пенсии, не только ваша вот эта самая зарплата, которую вы получали последние годы, а это, согласитесь, весьма приличная заработная плата на фоне там 35 тысяч или 37 среднероссийских, согласитесь. Вот, тут еще имеет очень важное значение, какой ваш был стаж. Успели ли вы поработать при советской власти, скажем так? Ну, вы знаете, тогда мне кажется это немножко странным. У меня на самом деле, вот мой коллега, который давно уже получает пенсию, он 46-го, скажем так, года рождения, и у него пенсия, у него была зарплата поменьше, чем ваши или доходы, у него пенсия сейчас порядка 29, как раз 30 тысяч рублей. Почему вам так посчитали? Ну, вот честно говоря, Андрей, мне очень жалко, что у вас 17 тысяч, такого быть не должно по определению. определению. Почему так посчитали? Вы знаете, я не знаток технологий этих, но вот конкретные примеры показывают, что действительно есть 30 тысяч. Почему? Mm-hmm. Ну, может быть, вам имеет смысл обратиться в пенсионный фонд и посмотреть. Хотя там программы и все прочее. Я очень желаю, чтобы она у вас была побольше, честное слово.
Возможно, эта история как-то связана с региональными коэффициентами, потому что от региона к региону они значительно различаются, даже в Московской области и в Москве различаются. Степан из Вайтрана пишет: «Я работал в НПФ, в одном из самых крупных. Меня сократили, потому что из-за заморозки руководство не принесло... Простите, не принесло бюджет фонда, и фонд прекратил свое существование. Сейчас в другом работаю». То есть я не очень понимаю технологию, как эта заморозка могла ударить по конкретному НПФ.
Негосударственные пенсионные фонды, да, они обладают какими-то активами. И когда функционировала накопительная часть, все-таки часть людей переводила эту накопительную часть в эти самые фонды негосударственные, и у них росли их финансовые активы, которые куда-то там вкладывались. А если система стагнирует, вы сами прекрасно понимает, что сокращаются рабочие места, и не только в негосударственных пенсионных фондах.
Роман считает, что несправедливо то, что наше правительство выплачивает пенсии людям, живущим за границей. А почему нет?
Они вносили, вероятно. Да, вот если они вносили взносы в пенсионный фонд России, если за них платил работодатель, мне кажется, тут все абсолютно правильно.
12-й с таким аргументом настаивает, что 30 тысяч – это очень неплохо, потому что средняя зарплата по Москве 70 тысяч, то есть чуть меньше
коэффициент
половины.
Замещения нормальный, порядка 40-45%, это нормальная величина.
Надо радоваться, что прибавили, а не убавили, пишет отшельник. Ну, кстати, насчет этих прибавок и индексаций. У вас есть понимание, почему сейчас проводится эта индексация на 5,4%, а в апреле будет индексация на 0,4%? Ну, какой-то, по-моему, совсем странный, экзотический подход. Ну, либо сейчас на 5,8, либо уж тогда дождаться времени, когда можно проиндексировать еще как-то более внушительно. Но индексировать на 0,4%... Зачем?
Вы знаете, это общий подход, да, потому что с 1 августа, на самом деле, вот я должен сказать, происходит индексация пенсий работающих пенсионерам. То есть не на 5,4%, а на количество баллов, которые вы заработали за предыдущий год. То есть государство как бы не отказалось от индексации пенсий работающим пенсионерам, но по тем правилам, которые действовали и в прошлом, только с 1 августа. Максимально вы можете, как неработающий как работающий пенсионер, получить 3 балла. Государство выкупает у вас эти 3 балла. В прошлом году было 71 рубль с копейками, mm-hmm. если мне не изменяет память. 3 балла мы умножаем на 71 рубль с копейками и получаем прибавку пенсии, там 222 рубля условно. С 1 августа всем работающим пенсионерам произошла вот подобного рода увеличение. Что касается 5,4%, ну, это, собственно говоря, предусмотрено законодательством.
Нет, нет, нет. Да. Возможно, я просто плохо изложил эту новость. 5,4% – это вот повышение, которое сейчас...
Да, с 1 февраля.
1 апреля прибавляют 0,4%.
Но не всем пенсионерам, насколько я помню, с 1 апреля.
Апреля?
Да, апреля. Это будет индексация социальных пенсий, насколько я понимаю, не трудовых.
Но вот та же Голодец об этом говорит так, обобщая, имея в виду, что это доиндексация, и, видимо, касается она всех.
Не знаю, на самом деле, как все это произойдет. В прошлом году, я абсолютно точно помню, индексация была только 1 февраля, а с 1 апреля индексировались социальные пенсии.
Еще обращает на себя внимание то, что Голодец в своем выступлении подчеркивает, что индексация пенсий проходит, ну, потому что есть соответствующие обязательства, а во-вторых, потому что нужно поддерживать покупательную способность граждан. Это насколько с научной, что ли, точки зрения обосновано повышать или индексировать пенсии ровно на уровень инфляции, а не вот, например, строго для того, чтобы повышать покупательную способность. То есть повышать еще больше, чем на инфляцию, если вдруг такая возможность есть, просто чтобы разогнать экономику.
Вы знаете, ну, тут госпожа Голодец, на мой взгляд, немножко лукавит, потому что индексация происходит на уровень инфляции прошлого года. Понятно, да? И на самом деле это стабилизация, скажем так, покупательной способности. способности. А что касается увеличения на величину большей инфляции за прошлый год, да, за соответствующий календарный год, то это совершенно другие, на самом деле, механизмы. И мне кажется, что в данном случае, то есть абсолютно четко федеральным пенсионным законодательством это не предусмотрено. То есть то, что предлагает Голодец, да, хорошо бы, чтобы это было на 6,4%, на 7,4%, но подобного рода механизмы не предусмотрены в федеральном законодательстве.
То есть это законодательно невозможно? Только на уровень инфляции?
Только на уровень инфляции. Это четко прописано.
7373948, призываем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, прошу вас.
Да, меня зовут Владимир Васильевич, Москва. Вот по поводу пенсии и механизмов назначения. Смотрите, я при советской власти отработал 30 лет. И потом еще после советской власти работал. Пенсию мне назначили 9000 рублей. У меня мой друг в Крыму, после перехода Крыма, ему назначили пенсию сразу 26 тысяч.
Но его стаж
нет никаких
от вашего
механизмов
сильно отличается?
В пенсионном фонде. Чистая политика. Где нужно, там заливают деньгами.
Владимир Васильевич, вы знаете, ну, во-первых, если вы не работающий пенсионер, вы в Москве в настоящее время вот не можете получать пенсию ниже 14,5 тысяч рублей. Это социальный стандарт, который в прошлом году был установлен, 14,5 тысяч рублей. Если вы не работаете, это тот минимум, который вы не можете не получать. Поэтому тут что-то странное.
Сергей Николаевич, это вне зависимости от стажа?
Это не работающий пенсионер, это социальный стандарт. Ну, вот как в других регионах, прожиточный минимум.
Ну, да.
Да, прожиточный минимум. Ниже прожиточного минимума пенсионер, не работающий, получать не может. В Москве социальный стандарт установлен в прошлом году 14,5 тысяч рублей. Поэтому вот подобного рода цифры, при условии, если наш уважаемый Владимир Васильевич не работает, меня действительно удручает. По крымским пенсионерам я не могу сказать ничего, но, по-моему, там были какие-то, на самом деле, повышающие коэффициенты. Могу ошибаться, сразу приношу извинения.
Я не могу сейчас найти это сообщение, их очень много, но кто-то из слушателей вспоминал такое явление, как вушковские надбавки пенсионные.
Это оно и есть.
Оно и существует.
Это оно и есть, это социальный стандарт фактически Москвы.
Слушатель при этом спрашивал, почему их нет сейчас. Они есть.
Они есть, они просто немножко по-другому называются.
7373948, ваши вопросы Сергею Николаевичу по этому номеру принимаются. Здравствуйте.
Добрый день. Да я опять-таки, меня зовут Владимир Васильевич, хотел, ну, меня опередил, видимо, товарищ, по поводу лужковских надбавок. Бюджет Москвы, это с бюджета Москвы доплата идет. Бюджет Москвы, я понимаю, в последнее время увеличится и намного, учитывая эти камеры и всевозможные штрафы. А пенсионерам нельзя добавить ничего?
Ну, вы знаете, Владимир Васильевич, уважаемый, я, к сожалению, или, к счастью, не отношусь к людям, которые принимают решения на уровне правительства Москвы, вы понимаете, и, кроме того, вот те же самые штрафы, парковки и так далее, там расписано, куда эти деньги должны идти. На мой взгляд, действительно нужно увеличивать социальный стандарт, на мой взгляд, действительно, вот пенсионерам с низкими пенсиями действительно должны быть дополнительные надбавки, но еще раз повторюсь, что я не принимаю здесь решение.
Я сейчас, может, немножко жестокую вещь скажу, но вам не кажется, что мы сейчас с вами наблюдаем такое специфическое психологическое, что ли, явление? Психологическое, да. Люди относятся к пенсии как к... Ну, к ней благодати, которая на них снисходит. То есть немногие оперируют аргументом «я отработал столько-то, рассчитываю на такую-то сумму». Все говорят просто «давайте больше, как можно больше». Люди не относятся к пенсии как к чему-то, что они заработали. Они относятся к этому как вот к... великодушному какому-то.
Вы знаете, мне кажется, что нет, Сергей, я бы с вами не вполне согласился. Те звонки наших уважаемых слушателей, которые идут сейчас в эфир, как раз свидетельствуют, на мой взгляд, об обратном. Мы работали, мы платили, и давайте вот так. Но где-то действительно была низкая заработная плата. Вот это, кстати, я до сих пор не могу отделаться, что кто-то получал там 250 тысяч рублей в месяц, и пенсия 17 тысяч. Я не очень укладывается в голове. И, по-моему, по-моему, люди, ну, в общем, следят за тем, что происходит в пенсионной системе. Другое дело, что у нас, к сожалению, значительная часть экономики в тени, как мы прекрасно знаем, и вот те люди, которые работают вот в тени, ну, вот они действительно считают, что государство их должно облагодетельствовать. По-моему, это не случай наших слушателей.
Слушатель 812 вспоминает, что у нас теперь есть такое таргетирование инфляции, и мы нацелились на инфляцию в 4% в 2016 году, и 812 уточняет, а это в том числе и для того, чтобы индексировать поменьше?
Ну, вы знаете, я не знаю, все-таки...
Вряд ли настолько коварен.
Таргетировать можно все, что угодно, но жизнь, да, она может все расставить на свои места, и может это будет не 4%, а 5, а может быть 4,5%. Я не думаю, что здесь есть какой-то умысел. Кроме того, мы знаем, что потребительская корзина того же пенсионера, вот прожиточный минимум для тех, кто не выработал большую пенсию, она не таргетируется и конкретно исчисляется по ценам тех товаров и услуг, которые входят в эту корзину.
Нет, но слушатели имеют в виду индексации, которые проводятся. Индексация,
не-не-не, я думаю, что вот об индексации пенсии планировали, думали, когда таргетировали инфляцию, в последнюю очередь.
7373948, прошу, вы с нами.
Доброе утро. Да. Владимир меня зовут. А у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вот такая всегда проводится политика, чтобы народ доводить всегда, вот, ну, он уже сколько лет на грани выживания. Почему вот бабушка-пенсионерка вынуждена идти собирать грибы, продавать, чтобы как-то выжить, чтобы пенсии реально не хватает? Вот, не так уж много населения в Российской Федерации, 140 миллионов. Страна богатая, нефть есть, газ есть, все есть, ну, кое-какое производство есть. Но все равно почему-то вот пенсия такая, чтобы только выжить, то есть не разложить, никому не поехать отдохнуть, нет, сама не купить лекарства, а все на грани выживания. Это вот такая политика, чтобы вот немножко народ поднял голову.
Услышали вас, спасибо. Можно уточнение?
Да, конечно,
Сергей. Просто скажите, а когда советский человек рассчитывал выйти на пенсию, он рассчитывал вот на эту пенсию, которую сейчас Владимир описал, с поездками, с отдыхом, с благодатью всей этой?
Вот это гораздо жестче вашего предыдущего высказывания, Сергей. Да, в тот советский период, ну, во-первых, поездок фактически не было, да, это был другой стиль жизни, да, и когда вы, в принципе, получали относительно заработной платы более или менее приличную пенсию, да, в номинальном, я подчеркиваю, в номинале, там 132 рубля, там, или, я не знаю, 120 рублей, да, казалось, что это очень много, но реально, что вы могли купить реально без дефицита на эту пенсию? Ведь недаром 91-й год тот же настал, когда наши сбережения, они просто обесценились. А почему они обесценились? Потому что на них они не были подкреплены той же самой товарной массой, да? И с одной стороны, казалось бы, да, там 30 копеек молоко, у вас пенсия 120 рублей, вам на все должно хватать. Ну вот да, но не те же самые поездки, ни нормальной одежды, ни автомобиля купить, да, ни в нормальной, ни гарнитура, ни... ну, понятно, тут трудно перечислить то, чего не было в дефиците. Поэтому я не могу сказать, что вот наша покупательная способность, скажем так, за исключением, наверное, похоронных денег, да, то, что сейчас выплачивают, если, не дай бог, что-то печальное происходит, вот, наша покупательная способность этих денег была крайне незначительная. Поэтому я бы не сказал, что произошел какой-то провал. Ну, а что касается политики выживания, ну, вы знаете...
Нет, но прежде то положение, в котором оказывались советские пенсионеры, ну, оно было более благополучным, чем то, в котором большинство или какая-то значительная часть пенсионеров сейчас оказывается.
Оно было благополучным на фоне достаточно убогой жизни, да? Вы понимаете, что лекарства те же самые, да, казалось бы, доступность, но это были какие-то элементарные лекарства, а чтобы серьезно лечиться в том же четвертом управлении, да, или отдыхать в санаториях, пользоваться всей этой замечательной инфраструктурой, увы, у большинства населения, у абсолютного большинства таких возможностей не было.
А возможность трудоустраиваться была... Ну, трудоустройство для пенсионера было доступнее, чем сейчас?
Вы знаете, смотря для кого? Для рабочих специальностей, безусловно, да. Для интеллигентов высшее образование они могли работать по прежней специальности 2 месяца в году.
Просто это одна из традиционных жалоб, которые у нас в эфире звучат, когда разговор ведем о пенсионерах. Пенсионер просто не может трудоустроиться, ну, как минимум, в Москве. Напоминаю, что мы беседуем с Сергеем Смирновым, доктором экономических наук. Продолжим этот разговор уже после информационного выпуска. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот в латинице в одно слово. Адресуйтесь к нему в Телеграме. И 7373948 для звонков в прямой эфир, код 495. Далее новости.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с доктором экономических наук Сергеем Смирновым, но сперва срочное сообщение с Ленд-Информагентств. Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье, то есть приняла его в третьем чтении. Подробности слушайте в наших сегодняшних эфирах, вероятно, в программе «Поток» и в информационных выпусках. Чуть подробнее вам коллеги об этом расскажут. Через Думу закон о декриминализации побоев прошел. Возвращаемся к хорошим вопросам. Вы не против сейчас из России в Соединенные Штаты перенестись? Мы с вами живем первую неделю при президенте Трампе. Угу. Целый ряд решений, которые он анонсировал еще в период своей избирательной кампании, уже принят. Среди них это отмена программы Obamacare. Я у вас перед эфиром спрашивал, глубоко ли вы погружались в этот вопрос. Вы, честно сказали, не очень глубоко, но в состоянии хотя бы вот в общих чертах описать, в чем новация Обамы была в этой части?
Вы знаете, я хотел бы, как говорится, припасть к истокам. К истокам каким? К этому самому документу, который подписан Трампом. Речь идет не об отмене. Документ называется более хитро, и связан он с тем, что вот давайте, по сути, не будем допускать дополнительных расходов на Obamacare до его отмены. То есть он реально, Трамп, в соответствии, как говорится, с законодательством США, он отменить этот закон не может. Закон был принят в свое время, кстати, большинством то ли один, то ли два голоса, в свое время 220, по-моему, просто против 218, и программа была в 10-м, если мне не изменяет память, году запущена, и сейчас Трамп что сделал? Он предоставил больше самостоятельности всем фигурантам процесса, то есть и страховым компаниям, и населению, и поставщикам медикаментов, и все-все-все прочее, и администрациям штатов, кстати, делать все таким образом, чтобы у всех этих фигурантов процесса было больше возможностей выбора. И тех же страховых компаний. И основная идея в том, чтобы не увеличить нагрузку на экономическую систему, на бюджет домохозяйства, на бюджет страховой компании, на бюджет поставщика медикаментов, ну и подобного рода вещи. И там в названии этого документа есть слово burden, о предотвращении роста экономической нагрузки, связанной с реализацией Obamacare. Что будет дальше, все зависит от позиции того же Конгресса, но по моим оценкам, я думаю, по большинству оценок моих коллег, скорее всего, система будет серьезно скорректирована. При этом нужно сказать, что никто не говорит, вот возникает такое опасение, что это антисоциальная, как говорится, мера и так далее, но на самом деле тот же самый Medicaid никто отменять в Штатах не будет. И самые бедные, безусловно, имеют право на, и сохраняется за ними право на получение медицинской помощи.
Но новация Obamacare в чем состояла?
В том, что вот тот самый средний класс Америки, он должен был обязательном порядке покупать медицинскую страховку. Если страховки у вас не было, то там были штрафы. А штрафы, система штрафов была построена очень любопытно, с основного источника ваших доходов. То есть это могло вылиться во вполне и выливалось...
То есть могло разорить
человека. Да, не разорить, нет, но увеличить расходы, и у многих семей действительно резко увеличились расходы на медицинское страхование. И вот поэтому отношение к Obamacare было крайне неоднозначным. Кроме того, вот экономические эффекты, это было четко сказано, нужно отдать должное, прекрасной администрации президента Обамы, что на самоокупаемость, на все-все-все, на показатели экономической и социальной эффективности система могла выйти где-то через 15-20 лет. То есть вот этот самый период ожидания, он слишком был большой. А вы знаете, мы любим здесь и сейчас, и сразу.
Угу. Этот документ, который подписал Трамп, он касается только Обама-Кея или какие-то прочие социальные моменты там тоже пересматриваются? Нет, вот в части, знаете, сокращения расходов на то, на другое?
Ну вот я говорю, только... там ни одной цифры нету на самом деле, но там речь идет о том, чтобы люди сами выбирали и страховые компании и так далее. Вот, поэтому это скорее рамочный некий документ. Никаких жестких норм там нет. Там просто призывают не увеличивать экономическую нагрузку в связи с реализацией Обама-Кэя. Кроме того, я должен сказать, что меня что поразило, вот в отличие, мы недаром, Сергей, сказали о первой еще не декаде, а неделе mm-hmm. Трампа, да, меня поразило в хорошем смысле, я не буду говорить про суть, по сути этих документов, меня приятно удивило то, что команда, которая с ним работает, она, видимо, вполне универсально, а там собраны специалисты по абсолютно разным вопросам, и согласитесь, что помимо Обама-Кэя, первый был то, что для России, кстати, актуально, я думаю, пойдут сейчас звонки слушателей, при президенте Обаме численность государственных гражданских служащих в стране, в Штатах, увеличилась на 17%. Первым решением президента Трампа была заморозка всех вакансий государственных гражданских служащих.
Из соображений экономии бюджетной?
Из соображений, я думаю, тут два сюжета. Я думаю, что, да, экономия средств бюджета, а второй сюжет – это, как говорится, потакание интересам общества. Все-таки социальный пакет тех же государственных гражданских служащих. А почему, собственно, мы их должны кормить, да? Это за счет наших налогов, между прочим, происходит. И вот, собственно говоря, это было 20 января подписано Трампом, и, на мой взгляд, это второй момент, о котором я хотел сказать, это достаточно политическое решение.
Но вы полагаете, что здесь, в России, многие могли бы позавидовать Америке, Соединенным Штатам, которые вот сейчас приходят к сокращению госаппарата? Мы в этом тоже нуждаемся?
Я думаю, что да, на самом деле. Мне кажется, что да.
А как это понять? Ну, вы так осторожны.
Ну, надо, во-первых, посмотреть реально. У нас госаппарат, и вы знаете, что наши слушатели, да, и те же самые статистические вещи, статистика, которая имеет место быть, говорит о том, что вот да, в Советском Союзе был у нас такой-то валовой внутренний продукт, в России такой-то, а, извините, а сколько чиновников обслуживают этот валовой внутренний продукт, да? Вот, другое дело, что, конечно, нельзя идти, как говорится, тупо в лоб. Объект управления, безусловно, усложнился по сравнению с советским периодом. Вот, но говорить о том, много чиновников или мало, ну, наверное, должны быть соответствующие расчеты, но то, что это, как говорится, Трамп, на мой взгляд, сделал такой популистский вполне жест, мне кажется, что это для России тоже бы не помешало, учитывая, в общем-то, нелюбовь нашего общества к чиновничеству, согласитесь.
Да, но вы как будто сейчас одобряете популистский жест, а я говорю, а каково реальное техническое обоснование того, что нужно сокращать аппараты в России? Просто если, с одной стороны, нам будут громко говорить о недостатке компетенции тех, кто в госаппарате трудится, то вот, может быть, тогда не качеством, но количеством, то есть больше глаз, больше рук, и в связи с этим управление будет чуть эффективнее.
Мне кажется, что все-таки надо качественно повышать, да, и тогда сократится, на самом деле, сам аппарат, как мне представляется. Ну, я не буду вдаваться сейчас в деятельность отдельных министерств и ведомств, чтобы никого не подставлять, но, к сожалению, я знаю ряд таких структур, которые работают, мягко говоря, неэффективно.
7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Вы, возможно, чиновник, возможно, сотрудник госаппарата, вы готовы занять ту или иную позицию, то есть позавидовать, может быть, американцам, которым предложили вот такое решение, ну, либо примерить эту ситуацию на Россию и сказать, что нет, для нас это не подходит. 7373948, это наш прямой эфир. Пожалуйста, доброе утро.
Доброе утро, это радио, да?
Все верно, вы в прямом эфире, да.
Да, вы знаете, я о пенсиях хотела сказать. Я могу сказать?
Догадывались. Да, почему
нет? Вы знаете, мне 76 лет. Я прожила в Люберцах, то есть в 3 километрах от Москвы, и ушла на пенсию. А всю жизнь работала, всю жизнь работала в Москве, как только кончила дневной институт. Потом жизнь сложилась так, начала перестройка, я пошла работать в банк. И вот то, что сейчас говорят по радио, меня это возмущает. Потому что в банке были очень большие заработки, в 6-7 раз больше, чем обычно. Инженер я как получала. Значит, я получала большие деньги. И мне мою пенсию подрезали под коэффициент 1,2. И всю жизнь меня успокоили.
Алло.
Алло.
Проблема со связью, но, как ни странно, да, примерно, Сергей, эту историю я рассказывал во время новостей.
Да. Я думаю, вы можете вполне ответить.
Ну, я не знаю во всех подробностях, но я догадываюсь, что ситуация нашей слушательницы такова, что ей просто приписали коэффициент подмосковный.
А не московский.
А не московский. Вы вправе обжаловать эту историю. У меня есть родственники, которым это удалось, и им в итоге начисляют пенсию, исходя из московского коэффициента, потому что там их работодатель, там они значительную часть жизни проработали. Это все возможно обжаловать и как-то
Сергей, вы тогда лучше. Скажите, куда надо обращаться по опыту ваших родственников?
Если я знал. Ну, вероятно, в отделение пенсионного фонда, да? Свое, вот областное, там вы в Люберцах проживаете. Но, насколько я помню, это была не очень головоломная задача. То есть родственники не поленились, и особого труда им это не доставило. 7373948, наш прямой эфир. Мы догадывались, что про Обама-кэр и первую неделю Трампа вы будете говорить с меньшим энтузиазмом, чем о пенсиях. Ну, что поделать. Так, вы настолько предсказуемы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Спасибо большое, тише, что приемник. Приняли звонок. Я получала полтора... зовут меня Алексеевна Сергеевна. Я работала главным бухгалтером 8-тысячного предприятия. Получала 1,5 миллиона рублей. Мне назначили 305 тысяч в сентябре 96-го года. А вы говорите, а вот то родственница, которая уехала за границу, она вообще получала в детском саду мизер и отработала всего 3-4 года, а сейчас и она 17 тысяч получает, и я 17 тысяч получаю. Но мне добавили 4 тысячи в связи с тем, что мне исполнилось 80 лет. Я главный бухгалтер, мы в пенсионный фонд со всей белой зарплаты, у нас не было конвертов, перечисляла. Пенсионный фонд нас проверял. Во-первых, 5 лет отрезали институтских, выбросили стажа задним числом, хотя закон обратной силы не имеет. И у меня 17 тысяч.
Скажите, пенсия. Пожалуйста, а вы хотите, чтобы ваша сестра получала меньше или сами хотите получать больше?
Нет, я не хочу про мою сестру. Я хочу сказать, вы говорите правильно, им платят. У меня 1,5 миллиона оклад был, и я отработала 40 лет, у меня 17 тысяч. А вот за границей, она же и там получает пенсию.
Ну, не исключено,
конечно,
но...
Почему людям? Это не сестра, а дальняя родственница, которая уехала за границу и за 4 года стажа получает тоже 17.
Спасибо. Но вот это возмущение, мне кажется, связано с чисто моральной стороной вопроса. Людям просто... Это зависть, наверное.
Сергей, вы знаете, я, конечно, всячески сочувствую нашим слушателям, но я не думаю, что мы с вами можем сейчас смотреть конкретный алгоритм, почему там получилось 17 тысяч.
К сожалению, да.
Почему там? Это, к сожалению, не наш вопрос.
Впрочем, слушателям я бы тоже обратился уже тогда с просьбой. Уважаемые, вы когда описываете свои драматические истории, в значительной части... Сергей Николаевич, тем более я не сможем какой-то подробный комментарий дать, потому что... Ну, только по самым общим вопросам есть какое-то представление. Степан спрашивает тем временем в Телеграме, а что вы можете сказать по поводу... Ну, вот Степан хочет в Соединенные Штаты вернуться. Что вы можете сказать по поводу стены между США и Мексикой? Почему именно Мексика должна ее построить, как сообщает Трамп? Почему нельзя совместно? В чем выгода? А вы, кстати, действительно понимаете этот механизм? Почему Трамп... даже гонит практически президента Мексики. Была запланирована встреча, и сейчас он говорит, что, в общем, не обязательно встречаться, пока эти ребята не начнут платить за стену. Вы вникали в то, каковы обоснования Трампа? Почему он хочет, чтобы Мексика платила за это строительство?
Ну, потому что, как бы, я так подозреваю, что логика Трампа, я не был у него в голове, это все понятно, не Малкович, а все такое. Вот, мне кажется, что просто он считает, что именно Мексика виновница тех бед, против которых хотят построить вот эту самую стену.
Нет,
да?
Нет, это понятно, но...
Да, ну и я не уверен, что вообще эта стена будет когда-либо построена.
Нет, но там какие-то фрагменты возводятся уже.
Фрагментами, да, возводятся, но мне кажется, что просто если абсолютно нормальный, так как говорится, пропускной режим, может быть, проще вложиться не вот в эти инвестиции, а в усиление там контрольно-пропускных пунктов, если хотите, да. Ну, не знаю, но вспомните фильмы про советских пограничников, например, да. Мне кажется, что просто основное дело в той же коррупции, может быть, да, в той же, значит, неготовности реализовывать вот эти самые государственные функции и соблюдение законодательства в конечном счете.
Хорошо, хотел бы к нашим новостям обратиться. Вчера в связи с заявлениями патриарха Кирилла о том, что нужно ограничить или вообще ликвидировать микрофинансовые организации, в связи с этим много чего прочитал относительно кредитной сферы в России. Есть помимо заявлений Кирилла еще любопытные наблюдения. Например, в декабре люди не брали розничные кредиты, что, в общем, нетипично, потому что в декабре, готовясь к вот этому большому подарочному какому-то сезону, люди, наоборот, активно берут кредиты. Вот сейчас этого не было. Причем в предыдущие месяцы кредиты брали активно, кредитный портфель организации банков рос. В декабре почему-то не стали брать. Есть версия, почему?
Я думаю, что есть отчасти объясняющие. Я не думаю, что вообще нулевые были кредиты все-таки в декабре, да? И какую-то величину все-таки, ну, иначе можно сказать, было бы, что
бы
система
остались, да,
просто рухнула, да? А потом есть еще один момент. Декабрь для России, да, ну, это месяц подведения финансовых итогов года. И, как правило, есть вот тот же самый Росстат показывает скачок наших доходов именно в декабре месяце относительно того же ноября. В январе резкий спад. Это тоже вполне понятно. И, может быть, вот этот момент, безусловно, здесь сыграл. И, на мой взгляд, нельзя исключать.
Но вы описываете
влияние.
Типичный момент и большие траты,
да,
в том числе и кредитные,
а
тоже типичный момент,
Да, Сергей, а второй момент, то, о чем мы с вами тоже говорили, и то, что не может не радовать, то, что, видимо, наученные годами, прошлыми кредитными годами, люди сообразили и поняли, что очень сложно будет возвращать эти кредиты, особенно кредиты на потребительские вот эти самые цели, купить там новый холодильник, там, я не знаю, новую стиральную машину и так далее. И мне кажется, что вот финансовая грамотность населения, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, она выросла. Но... Я в свое время предлагал писать на любом кредитном договоре, ну, как на пачках сигарет, да, что Минфин предупреждает, кредиты, значит, опасны для финансового благополучия вашей семьи. Мне кажется, что очень многие стали грамотнее. Понимать это.
Но в пользу версии о том, что грамотность финансовая улучшилась или выросла, говорит и то, что стали лучше платить по кредитам. Это и данные декабря, и вот сейчас январские тоже таковы. И тогда к Кириллу давайте обратимся. Во-первых, микрофинансовая организация – это скверно и плохо, хотя Набиуллина многократно подчеркивала, что без этого, к сожалению, никак. Но Кирилл не просто против микрофинансовых организаций выступает, он приводит в пример индийский опыт, ссылаясь на... Я готов, наверное, даже зачитать, это не такой пространный текст.
$200.
Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных и без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти $200-$300 помогали человеку начать свое дело. То есть, по сути, патриарх говорит о том, что микрофинансовое кредитование нужно, но проценты должны быть меньше.
Ну да, но...
Совсем же беспроцентно, ну как можно,
ну,
как
да,
можно
банк,
давать?
Банк – это коммерческая структура некоторым образом, во всяком случае, вот в России, да? Да и в любой другой нормальной стране. И здесь что можно сказать? Вы знаете, когда вот так говорят, у меня очень большие сомнения вызывают. Вот скажите, Сергей, для себя, я знаю ответ на этот вопрос. Вы на $200 можете организовать свое собственное дело, которое было бы достаточно устойчивым, да? Ну, я имею в виду не спекулятивные операции какие-то.
Такого рода кредит – это потребительский кредит, ну, на единовременную покупку.
Штука. Это первый момент. А второй момент связан с тем, у нас что, очень сильно развит класс мелких предпринимателей? Вот мне кажется, что нет. Другое дело, что сейчас те же самые микрофинансовые организации, я понимаю, что это очень плохо, это на крайний случай, лучше найти какого-то там родственника и так далее, но когда у вас 720% годовых, вы понимаете, ну, это... Нет, они действуют в рамках закона. Абсолютно все правильно. Вот, они действуют под управлением, под лицензией там Центрального банка, то есть входят в эту самую систему, там не требуется лицензия, но они входят в, в реестр Центрального банка. И в данном случае, мне кажется, что лучше до этого не доводить. Если это, кстати, их количество, по-моему, в декабре, где-то мне, по-моему, вчера попадалась статистика, что их количество снизилось, количество микрофинансовых организаторов. Связано ли это с сокращением вот этого кредитования, или это связано с совершенствованием закона о коллекторской деятельности, между прочим, да, это тоже нельзя исключать такое влияние, но это реально вот так. А что касается вот выступления патриарха Кирилла в Думе, то нет, никто не против, да, но мне кажется, что это абсолютно нереально, если просто не решать проблему какими-то административными путями. Все, нету такого рода вещей. А кроме того, опять же, социальный статус и портрет социального бедняка, кто он? Это действительно может быть человек, подверженный дурным пристрастиям, и таких, к сожалению, очень много, да. Ну, вы знаете, очень неоднозначное
предложение.
Да, безусловно.
Раз вы поставили чуть ранее вопрос о том, на что можно потратить $200, можно ли организовать собственное дело, по случаю Минфин и Минэкономики вчера заседали и готовились исполнить поручение президента о том, чтобы формализовать понятие «самозанятый». Есть индивидуальные предприниматели.
Есть юристы, между прочим, тоже.
Есть юристы.
Неформально занятые, да, вот скажем так.
Например, да. Самозанятый, как можно реализовать вот этот статус в России? Вчера Минфин и Минюст обсуждали, но они, в общем, не договорились, по сути, ни до чего конкретного, кроме как в очередной раз предложили некие патенты вводить, такие единовременная плата, после которой ты можешь вот как самозанятый какие-то функции выполнять. Но доходы самозанятых различные, вложения этих самозанятых в свою работу различные.
У них разный бизнес,
Как эти патенты можно организовать? Есть ли мировой какой-то опыт подобный?
Ну, вы знаете, в России же тоже действует система патентов и сейчас, да? И мне кажется, что вот вчерашние обсуждения, да, Сергей, да, как раз были связаны с реализацией глобальной цели, выводу людей из тени и попытках увеличить взносы в те же самые социальные фонды. В тот же самый пенсионный фонд, вы понимаете.
Но вот какой интерес, кроме вот этого пенсионного, какой интерес людям выходить из тени, вот будучи самозанятыми? Они и так работают репетиторами, они и так, не знаю, производят на дому какую-то продукцию уникальную. Это тоже, в общем, наверное, возможно, если не о пищевых продуктах речь идет.
Ну, зачем им,
да, картины писать?
У меня есть знакомый художница в одном из наукоградов.
Ремесленники.
Она замечательно пишет замечательные картины и реализует их. Я не могу сказать, что это бешеные доходы, но говорить о том, что она платит какие-то налоги, я бы не стал.
Каков да? мотив для этих людей выходить? Почему обсуждается то, как с них собрать какие-то деньги, но как их мотивировать эти
взносы
делать? Вы знаете,
а каждый будет решать для себя. Если действительно будет какой-то полицейский, в кавычках, зажим, закрутка гаек, да, то, безусловно, если будет какой-то контроль за теми же самыми крупными покупками, вы знаете, что
да.
Только что, да, предлагают опять ограничить там и снизить сумму, когда можно будет расплачиваться наличными, на самом деле это все решаемо. Вот, но реально мне кажется, что каждый для себя будет решать, что ему выгоднее. Находиться в системе или работать на себя, не
находясь
претендуя на
какие-то... Находясь в некотором напряжении постоянно.
Но при этом, значит, принимая на себя всю ответственность с тем, чтобы вот как бы закругляя наш разговор, припадая к истокам, uh-huh. не стоять с протянутой рукой и не рассчитывать на благотворительность со стороны государства. В конце концов, как там у Юрия Левитанского, каждый выбирает для себя.
Последний, вероятно, вопрос Сергею Смирнову в нашем эфире от вас. Здравствуйте. Здравствуйте, будьте кратки, пожалуйста.
Буду краток, ладно, хорошо. Не секрет, что Трамп в советники взял Илона Маска, и Илон Маск в прошлую субботу запустил ракету, которая снизила стоимость на 70%. Вопрос, когда я увижу Рогозина на батуте на Восточном? Спасибо.
Ну, не очень, не очень. Сергей, я не знаю даже, нет, как ответить на этот вопрос.
Ну, вероятно, речь идет о том, что, по сути, Илон Маск – это человек, который выполняет те функции, которые у нас пытается выполнять государство. Может быть, здесь тоже нужна некоторая переориентация, чтобы значительные какие-то задачи по развитию науки, по исследованиям каким-то, согласен, просто отпустить и отдать предпринимателям?
Согласен. Рядовым. Это разумно.
Сергей Смирнов был в нашей студии. Мы закончили, согласившись друг с другом, с нашим слушателем, со всеми прочими. Приходите обязательно еще, снова будем соглашаться, но лучше бы, конечно, спорить.
Спасибо.
Доктор экономических наук Сергей Смирнов был с нами. Далее новости.